Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, Книговорот в эфире. Сегодня четверг, 13 февраля, московское время 17 часов. У микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. Ребята, добрый день, всем привет.
Всем привет.
Ну что ж, поскольку эфир прямой, я традиционно напомню контакты, по которым можно нам написать, прокомментировать, задать вопрос и выразить свою точку зрения по той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Для этого существует номер 8-903-707-26-71. Сюда мы принимаем WhatsApp и SMS-сообщения. И если у вас будет желание позвонить прямо в эфир, то это тоже можно сделать, набрав номер 8-800-100-2015. Звонок из любого региона России для вас будет бесплатный. Алишер Цвита обеспечивает наш сегодняшний эфир, а этот эфир посвящен обсуждению, открытию нового имени. Мы продолжаем обсуждать и открывать новых писателей, и такого писателя предложил Глеб. Пишет он под псевдонимом Сухбат Афлутуни, и мы обсуждаем сегодня произведение, которое называется «Приют для бездомных кактусов». Это сборник рассказов. Сам автор является русскоязычным жителем Узбекистана, зовут его Евгений Абдулаев. Он преподает в Православной духовной академии философию, логику, латинский и древнегреческие языки. Ну и в свободное время пишет различные произведения. Как раз вот об одном из таких мы сегодня поговорим. Глеб, расскажи, ты, наверное, из нас всех более знаком с творчеством писателя. И вот расскажи, как ты вдруг наткнулся на него и ну, какие-то общие впечатления, которые он у тебя оставляет после прочтения его книг.
Ну, надо сказать, что Афлатуни – это открытие, наверное, мое прошлого года, самого конца примерно, когда я действительно, мне попался в начале роман «Муравьиный царь». Я его прочитал и, в общем, понял, что я хочу еще. Вот потом как раз был на очереди сборничек, называется, вот как раз сборник, который мы с вами сегодня будем обсуждать, сборник рассказов. И сейчас я нахожусь в процессе как раз прочтения еще одного романа, это «Поклонение волхвов», тоже роман Афлатуни. И, ну, во-первых, что хотелось бы сказать, Афлатуни – это очень разный писатель, потому что он действительно может писать, видимо, в разных жанрах. У него есть и историческая проза, и философская, и современная проза вот в самом, наверное, таком постмодернистском понимании, с вкраплениями каких-то элементов сюрреализма, абсурда. И, вот, наверное, тот сборник, о котором мы будем говорить, это как раз пример вот именно такой прозы. Причем у меня есть ощущение, что это достаточно раннее творчество. Ну, по крайней мере, есть чувство, что автор очень сильно экспериментирует, пробует, вот напишу-ка я так, потому что действительно, вот, вы, наверное, со мной согласитесь, рассказы в очень разных жанрах, то есть есть просто такие повествовательные рассказы, в которых рассказывается история человека, вот, а есть просто вот такие очень своеобразные, по-другому это не назовешь. Я думаю, что, может быть, каждый из нас сможет назвать один или два наиболее запомнившихся. Но, наверное, что главное для меня вот, отличает этого автора, чем он меня покорил, это его атмосферность. То есть вот есть авторы, которые прекрасно умеют рисовать декорации и рисуют их настолько классно, что что там в этих декорациях происходит, тебе уже иногда оказывается и не столь важно. То есть это не то, чтобы форма важнее содержания, это вот такое выражение содержания через форму. И вот здесь, что интересно, как уже Вася сказал, да, то есть Афлатуни – это русскоязычный и, в принципе, русский автор, проживающие в Узбекистане, и вот получилось как бы так, что с одной стороны он, несомненно, носитель русской культуры, а с другой он очень хорошо впитал культуру местную. И вот этот симбиоз, он действительно дает очень такие интересные результаты. Ну, это вот пока первые соображения.
Мне кажется, его философское образование здесь на страницах произведений очень чувствуется. Желание Сам порассуждать, помыслить, поразмышлять. Вот. Федь, расскажи, какие у тебя впечатления? За эфиром ты так сказал, что книжка понравилось, но не так много мыслей в голове. Давай попробуем все-таки тоже вот суммировать то, какие впечатления оставляет автор после прочтения.
Я вот надеялся растянуть мысли о том, что мне книжка понравилась, и мысли немного в голове, но ты поскольку...
Растянуть ее на всю программу.
Да-да-да. Придется следующие мысли придумать. Но мне вот очень... Мне кажется, из того, что говорил Глеб, я зацеплюсь про образование. Вот ты, Вась, перечислил все вот... тоже немножко такое контрастное образование, да, с чем-то связанным с религией, работает, преподает логику, философию. То есть в этом вот есть какие-то контрасты, и оно вот в самих рассказах, в самом сборнике очень сильно бросается, ну, бросается, да. Но при всем при этом, на самом деле, иногда... Мне кажется, что если бы не вот эта очень удачная атмосфера, очень удачное умение стебаться, наверное, я так скажу, причем стебаться не над кем-то, нет вот какого-то источника, а просто получать удовольствие от того, что ты наворачиваешь иногда каких-то несочетаемых вещей, и вот мне кажется, что автор наворачивает... Я бы сказал, что здесь есть еще такой некий, ну, выпендреж, как будто бы... автор показушничает, то есть он как будто бы демонстрирует, а я еще вот это знаю, а я еще вот так могу, а я могу в таком стиле. Но при всем при этом это почему-то не вызывает отвращения. Вот очень часто такой вот, ну, еще раз скажу, выпендреж вызывает ощущение пошлости какой-то, а вот здесь вот ее нет. Это, мне кажется, удивительное свойство, потому что такие контрасты, такие вот навороты несочетаемых вещей, очень тяжело из этого сделать какую-то такую единую концепцию, не вызывающую, наверное, отвращения, что ли, какого-то. И вот у него, мне кажется, получилось. Это самая главная ценность этого сборника, потому что вот то, как там намешано несочетаемых вещей... Мне кажется, всегда есть опасность того, что это будет, ну, еще раз скажу, просто пошло. А у него получилось очень органично.
Ну, вот мне тоже эта мысль в голову пришла, что действительно очень много разноплановых вещей. И здесь как будто бы Афлатуни сделал такую визитную карточку, такое портфолио собрал своих каких-то наработок. Глеб, ты вот говорил, что это, возможно, что-то из раннего. И как раз такая проба пера, где... автор показывает себя, демонстрирует свои возможности, и в том числе это такое поле для экспериментов, наверное, все это имеет место быть. Но когда мы говорим про читательский опыт, мне вот было на самом деле не так легко это воспринимать, как, может быть, вы это описываете, да. Я чувствовал, что я начинаю уставать. То есть вот первые несколько рассказов мне дались прям очень легко, а дальше вот я начал понимать, что я теряю фокус внимания, что там каждая новая локация, атмосфера и жанр, и как стиль меня начинают немножко выбивать из колеи. Возможно, это особенность там, техники чтения, да, можно это делить на порции, и тогда, возможно, восприятие будет другим. Но в моем случае я понял, что я, наверное, от такой формы большого количества небольших рассказов, ну, я, по крайней мере, устал вот от такого рода экспериментов. Наверное, если их разбирать в отдельности, да, это может быть интересно, когда это все вот собрано в такую корзину. Ну, если честно, мне понравилось не так сильно, как я ожидал, скажем так. Но отдельные вещи мне прям понравились. Не могу сказать, что все, какие-то прям вот я читал фоном, они проходили мимо меня, и не могу сказать, что вот даже мысль как-то за них зацеплялась. Наверное, это не хорошо, не плохо. Я думаю, что действительно сложно сделать разноплановую вещь, которая будет попадать в каждого одинаково, и такой задачи наверняка автор не ставил. Тем более, что в целом, насколько я понимаю, да, сложно судить по одному произведению, но так как здесь автор себя показывал с разных сторон, рискну сделать такой вывод, да, в принципе, ну, мы уже об этом сказали, что для Афлатуни характерны различные символизмы, аллегории, смесь разных стилей здесь же и какие-то фантастические вещи, и реализм, и отход к историческим моментам, многослойность, которая здесь, безусловно, присутствует. Но давайте попробуем предмет все-таки описать, что же исследует автор, да, на что нацелен фокус его произведений. То есть человек человеческие отношения, социальные различные изменения. Вот то, что он высмеивает, да, о чем ты, Федь, в том числе говоришь, ведь, ну, она как будто бы не совсем такая сатира в традиционном виде, но, тем не менее, что-то близкое к, ну, каким-то классическим сатирическим произведением я здесь для себя тоже нахожу. Вот для вас все-таки в большей степени, понятно, что мы обсуждаем сборник разный, но вот «Приют для бездомных кактусов», о чем эта книга? Вот если можно попробовать так ответить. Глеб, как ты считаешь?
О, Глеб, извини, перебью. Написано, что дата выхода мая 21 года, и в аннотации написано то, что рассказы написаны в 19 и 20 году.
А, то есть это все-таки не раннее. Ну, окей.
Не самое раннее, но разных лет, да.
Вот, ну, мне кажется, в любом случае, если брать весь сборник в целом, попробовать его воспринять как некую такую палитру разнообразных красок, да, то это как раз разговор о том, что, с одной стороны, вот мир, он очень разный, и он сложнее. Вот как бы все, вот это чувство, что все, что вокруг нас происходит, это всегда немного сложнее, чем нам кажется. Вот эта идея и эта мысль, она мне всегда очень импонирует. То есть я, в общем, как бы сам всегда стараюсь придерживаться таких взглядов. Вот. А во-вторых, это о том, что на самом деле все взаимосвязано. И вот эта взаимосвязь, она иногда нам непонятна, мы иногда ее не видим, мы не видим связи одного события с другим, да? Но она всегда присутствует. Вот, наверное, самый такой характерный рассказ, вот если говорить об этой взаимосвязи, о взаимовлиянии тех или иных событий на другие, то вот этот вот рассказ, помните, Вика Ивановна, по-моему, называется, про женщину-ветерана войны, да, то есть там как бы две параллельные линии, с одной стороны вот история этой женщины, с другой стороны дневник, как бы, да, какого-то, ну, условно говоря, работника службы психологической помощи, причем, ну, очень своеобразного, то есть тоже такой человек, скажем, не сказать, что большого ума, судя по всему, и каких-то морально-этических качеств. Вот. И до самого конца непонятно, в чем же они пересекаются, эти две линии, когда вдруг уже в самом конце, во-первых, выясняется, что вот эта женщина в конце звонит как раз на эту службу психологической помощи. Это одна история. А вторая выясняется, что вот этот как раз человек, он, судя по всему, стал причиной смерти ее родственника. Вот, то есть как бы это как раз-таки речь вот об этой взаимосвязи прежде всего. Вот. Ну и можно, наверное, еще там покопаться по другим рассказам, но вот это, наверное, первый пример, который хотелось бы привести.
Я бы добавил, что здесь еще какую-то такую географическую, наверное, деталь. Вот именно это сборник, как будто бы именно сборник такой атлас ташкентских сущностей, что ли. Я не знаю, может быть, неправильное слово атлас, но что-то вот в таком вот роде. То есть там вот, заметьте, как навернуто все, что там может быть. С одной стороны, это, ну, как бы национальная республика, понятно, да? С другой стороны, советское влияние, все, что с этим связано, то есть вот это вот появление интеллигенции, профессуры, которая очень сильно советская. С третьей стороны,
вообще... То есть вообще... вот дома многоквартирные, да?
Да-да-да. Вот эти вот русскоязычные люди от молодых до ветеранов, вот все вот это вот. А кроме этого, есть еще вот отдельная часть украинцы, которые по разным причинам, они вот периодически появляются вот с юга Украины люди, да, которые по разным причинам там оказались в разных рассказах. Плюс тесная связь с Израилем, постоянно вот эти вот самолеты, которые летают в Израиль, вот эти вот... постоянно какие-то связи с войной, с фашизмом, с евреями, мусульманами. То есть вот этого всего наверчено, наверное, можно сказать. И ты понимаешь, что это вот сущность, как будто бы из этого кажется, и, наверное, это так и есть, это сущность вот этого города, да, вот Ташкента, то есть города такого, где инопланетяне даже не кажутся неуместными, то есть ты понимаешь, что если там вот есть вот этот вот момент...
Бабушка, если... вот эта инопланетянка, да?
Да, если, конечно, туда прилетят инопланетяне, то как раз туда, потому что там вот как будто бы вот все слои человечества намешаны, то есть от какого-то самого... Ну, то есть вот эта вот бабушка-инопланетянка, ну, инопланетяне такой какой-то прогресс, что-то ультрасовременное, да, символ этого всего, и вот туда, куда она прилетает, читает, это, конечно, вот что-то уже очень древнее такое. И оно как будто бы вот в этих местах сочетается. Нам как будто бы вот пытаются рассказать, в каком-то смысле даже прорекламировать вот эти вот места, как сочетание вот... то есть это не в том смысле, что он сам Афлатуни насочинял так. Как будто бы в том месте так и есть. То есть там действительно...
Вот он так видит.
Да-да-да. Скорее всего, ну вот у меня вот есть тоже знакомые, родственники, которые так или иначе имеют отношение к Ташкенту, может быть, не настолько глубоко, но вот их рассказы, они вот немножко как будто бы с этим совпадают. Там действительно очень много всего, вот всех вот этих вот начинок. Хотя изначально как бы вот нам издалека кажется, как будто бы там все проще, а нет.
Ну, я соглашусь с посылом, что действительно сильная сторона – это детали, это погружение в атмосферу, это классное и талантливое умение описать детали. Ну, то есть, действительно, автор является хорошим рассказчиком. Что касается зарисовок Ташкента, Узбекистана, там, кстати, разные локации, да, не только Ташкент присутствует, но в общем и целом, наверное, действительно, это попытка передать то, что это очень-очень такая сущность многообразная, многослойная, очень зависимая от множества факторов и разных культурных особенностей, и множества национальностей, и множества условий, в которых формировался этот город, да, который, безусловно, является древним, да, но претерпел огромное количество изменений, и некоторые исторические периоды мы здесь тоже в разных рассказах наблюдаем. Мне понравилось, наверное, ну вот, поскольку здесь есть и такие философские разные истории, в том числе изречения, где-то в одном из рассказов, я не помню точно его название, но там был такой мудрец, который давал советы, и были советы из серии, что если ты что-то потерял, то не ищи, найди что-то, что поможет тебе это забыть. Если ты это тоже потерял, ну, попробуй найти себя. Если ты не можешь найти себя, попробуй решить, что тебя нет, и на этом успокоиться. Если ты все-таки считаешь, что ты есть, ну, тогда ищи себе другого учителя. Ну, то есть, вот такие вещи, характерные для восточной мудрости, здесь они тоже присутствуют. Ну, и, конечно же, есть, наверное, моменты, которые предоставляются зрителю, слушателю, читателю, да, этот вывод сделать самостоятельно. Вот один из первых рассказов как раз про экспериментальный институт, да, который уже как будто бы доживает свои последние дни с детьми, да, которых, опять же, волю там, каких-то экспериментальных технологий оживляют, и они являются гениями, и оказывается, что гении как будто бы на самом деле не нужны, а нужны такие нормотипичные люди. Вот. Таких здесь тоже философских мыслей разбросано очень много. Вот я себя еще поймал на какой мысли. Некоторые рассказы как будто бы мне хотелось бы продолжить или понять, ну, какое-то развитие. Да, вот эта краткая форма, она для меня была как будто бы не везде завершена. Наверное, возможно, это сделано сознательно, да, для того, чтобы, ну, какой-то простор для творчества оставить. Вот, но вот как вы к этому относитесь? Насколько для вас это прям... Каждое произведение является законченным, не было ли желания что-то продолжить или попробовать подумать, как это могло развиваться еще?
Слушай, ну, конечно, поскольку это сборник, то разные рассказы, разные там новеллы, зарисовки, они вызывают разные отношения. И вот как раз-таки мне очень казалось странным, что, наверное, рассказ, который мне почему-то наименее понравился, хотя он один из самых сюжетных, это как раз вот период для бездомных кактусов. Почему именно этот рассказ дал название сборнику? Потому что, в общем-то, наверное, с точки зрения там, литературной, какой-то новаторской, да, в нем ничего такого особенного нет. Да? То есть вот этот прием, ну, во-первых, когда сюжетная линия, она скорее именно используется как литературный прием, назовем эту линию, там, условно, если пользоваться там, терминологией Стругацких, когда люди и мокрецы. Вот то, что описывается как раз в «Периоде для бездомных кактусов». То есть это, по сути, вот этот же прием был использован им в «Муравьином царе». Ну, вот еще раз хочу порекомендовать эту книжку. То есть вот это вот как раз появление каких-то особенных людей, которые влияют на окружающий мир и, ну, соответственно, как бы влияют на людей, которые их окружают, да. То есть это интересная фишка, но она была не только во Флотуне, это как бы много кто использовал. И вот здесь как раз-таки, мне кажется, это не то, чтобы сюжет не докручен, но это скорее вот, а вот напишу-ка я в таком стиле, вот еще что-нибудь, но как-то ничего нового здесь лично я для себя не заметил. И, наверное, вот еще одна мысль, которая почему-то периодически проскакивает во Флотуне, то есть он, вот несмотря не на все, на всю свою, может быть, ироничность, на всю свою многогранность, он все-таки, вот что, наверное, в нем может не то, чтобы не понравиться, но я понимаю, что может от него отталкивать, он все-таки пессимистичный очень автор, то есть у него пессимизма в его произведении гораздо больше, чем какого-то светлого начала, потому что в конечном итоге, да, все мы рано или поздно умрем, и все к этому придем, и вот к этой мысли он периодически нас тоже приводит и в «Приюте для бездомных кактусов», и вот в этих вот повествовательных рассказах, вот уже упомянутые мной про это вот, про Вику Ивановну, и вот один из последних рассказов, по-моему, «Деряба» назывался, про этого Василия, который там прожил там и 20-е годы, и в Отечественную войну он там был полицаем, и в конце вообще оказался в Израиле, и все равно все умирают, да, то есть вот это вот некий пессимизм такой, вот, ну, пессимизм не обреченный, а именно вот такой философский пессимизм, он, конечно же, свойственен тоже.
Я бы добавил, что это... Ну вот как в случае с Василием, да, это же пессимизм в том смысле, что от понимания, то есть от того, что не надо себе придумывать таких Василиев, на самом деле не единицы, то есть реальность такая, что они есть, были, и такие люди живут вокруг нас, это вот, вот эта вот история, что люди, которые живут вокруг нас, они разные, и у них у всех, и многие, точнее не многие, но среди них есть те, которые в определенных обстоятельствах стали страшными людьми, и им удалось скрыть это, то есть вот
и даже их кто-то любит.
Да. И после них осталось как бы нормальные дети, нормальные внуки, да, вот все. Но при всем при этом наивно полагать, что нету людей, которые не наделали чего-то плохого и не спрятались. И вот как минимум в том же Ташкенте они спрятались, и их тоже немало. Вот это очень важная мысль. Мне понравился вот этот последний рассказ про девочку Хаву. Хава она, если я не ошибаюсь, да, вот, которая, начинается же все с того, что она ненормальная в этой семье, и потом, в конце, вот, начало аэропорта, да, вся семья такая выходит, красивая мать, красивый брат, хороший отец, все такие правильные, все такие идеальные, и одна, она вот сумасшедшая со своим вот этим вот, ну, как бы изображением вот девочки из лагеря, да, а заканчивается тем, что как будто бы, он говорит, вот можно я ее поцелую, да, она остается как будто бы единственной нормальной среди них, а они все, ну то есть у них у всех какие-то претензии друг к другу, то есть они все на самом деле не настолько здоровые, они просто изображают из себя нормальных, а она изображает ненормальную. И вот как бы с одной стороны это очень банальная мысль, да, то, что не каждый... Тот, кто видится дураком, на самом деле самый большой дурак. Мы это много раз слышали. Но, с другой стороны, здесь опять форма. Вот эта вот форма, которой вот это все показано, да? Когда вот именно вот в этом мире контрастов, когда именно вот так... Еще раз это продемонстрируешь, мне это очень понравилось. И на фоне этого всего, на фоне вот этих вот, типа, больших проблем, вот, вот этой вот семьи, вот этой вот всей истории, когда все это сочетается, опять же, добавляет атмосферы, никак не влияет на сюжет, но совершенно добавляет атмосферы вот этот потрясающий таксист Шухрат, который ешь яблоки, виноград, полезно, все хорошо будет. Вот это вот... То есть вот демонстрация формы позволяет самую банальную мысль высказать снова, и она как будто бы выглядит уже не такой банальной и не такой старой.
Ну да, здесь уже мы можем, наверное, долго перечислять те моменты, которые запоминаются и нравятся. В принципе, вот, наверное, я тоже чуть-чуть добавлю. Мне кажется, здесь еще много таких моментов, связанных именно с традициями восточных народов, да, это какие-то вещи, связанные с, там, может быть, даже какими-то духовными практиками, да, из серии то, что уже кажется нам какими-то пережитками прошлого, да, вот в одном из последних рассказов в попытке обмануть смерть отец мальчика, которого звали Бюль-Бюль, да, Соловей, он пытался там вместо него в его одежде залезть в кровати, и то же самое потом сам сын делал, да, то есть, ну, то, что, в принципе, в вере присутствует, да, что можно там одеться в одежды человека, да, и смерть примет тебя за него. И вот эта линия, которая про важность памяти предков, про самоидентичность, про культурное наследие, она здесь очень явно присутствует, да, и в тех рассказах, которые мы успели до эфира обсудить, да, когда в многоэтажке вдруг лифт начинает приносить людей из прошлого, причем совершенно из разных периодов, и не все понимают, как и что делать, когда у тебя дома живет 4 отца
разных возрастов. Вот что самое, Вася, извини, добавлю, возрастов. То самое крутое, да, в этом рассказе, мне, это мой любимый рассказ в книжке, что они все прекрасно уживаются вот в этом подъезде, и вот несмотря ни на то, что да, вроде бы их немножко раздражает эта ситуация, но при этом это нисколько не нарушает ни колорита окружающего, да, не в целом жизни. Вот они как бы вписываются и все в эту жизнь. Неважно, из какого там не года, из 80-го, из 2000-го, они вот как-то все вот так вот переплетаются. Ну и опять мы подходим к мысли, да, что вот он такой многослойный Ташкент.
Там есть еще же и пессимистическая часть, в том смысле, что когда они уехали, то есть, с одной стороны, у тебя появилось много родственников, как бы хорошо, но когда они уехали, все продолжили жить. Ну как бы, ну, не было, и ладно. Как будто бы все забыли. Там вот есть вот эта вот часть, которая, на самом деле, мне кажется, как ни парадоксально, немножко у Кинга встречается иногда, когда ты понимаешь, когда вот мистика сделана так, ну, не мистика, а вот что-то нереальное сделано так, как будто бы оно произошло, и люди их в силу обстоятельств своей жизни встретили, и как будто бы это действительно могло произойти в соседнем доме, но люди там живут так, что они даже не заметили, что это что-то нереальное. То есть, ну да, ну инопланетяне приехали, ну да, родственники из прошлого. То есть у них абсурд, они вот, которые для нормального кажутся ненормальными, они их пережили и продолжили жить дальше. Ну да, был период, когда вот к нам приходили родственники из прошлого. Ну что теперь, жизнь сложная, дальше живем.
Да, ну и, наверное, уже в завершении, может быть, сделаем такую закольцовку. Действительно, один из центральных посылов – это то, что действительно все взаимосвязано, и передавать можно в том числе и свои желания. По-моему, заглавный рассказ как раз про то, как вот эта няня человека, которого называют Сергеем, на самом деле у него узбекское имя, Сурджон, по-моему, если не ошибаюсь, и вот как раз его няня воплотила свою мечту в его поездке в Ленинград, да, повидать свой родной город, и таких сюжетов, аллегорий, посылов здесь тоже очень много, продолжений желаний родителей. Вот для меня, кстати, тоже один такой рассказ, если помните, где папа, который каждый определенный период времени находил себе молодую жену, уходил из семьи, но при этом очень любил своего сына и в какой-то момент открыл ему тайну, что бабочки – это инопланетная цивилизация, они посылают нам сообщения, на самом деле где-то в подвале сам эти письма мастерил. Вот. Таких символизмов, которые действительно сделаны очень атмосферно, в книге очень много, и я думаю, что мы в финале можем порекомендовать ознакомиться самостоятельно, сделать выводы и получить удовольствие от взаимодействия с данным произведением, о котором мы сегодня говорили. Произведение, напомню, называется «Приют для бездомных кактусов», автор Сухбат Афлатуни. Ну и спасибо, что были сегодня с нами. Услышимся через пару недель в эфире программы «Книговорот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем счастливо и до новых встреч.
«Книговорот».